Пока в Египте разворачиваются протесты и политики призывают к сдержанности и ненасилию, экспертное сообщество присматривается к основным политическим фигурам на фоне президента Мубарака. Чего только стоит заголовок во вторничной газете «Вашингтон-Пост»: «Демократический Египет или государство ненависти?» с вопросительным знаком. Автор бросает хлесткую фразу: «Мечта о демократическом Египте неминуемо породит кошмар». И дальше: «Мусульманское братство сейчас, похоже, затаилось. Но что это, отражение слабости или осторожности? Братство остается единственным хорошо организованным институтом в Египте, помимо военных. Оно в течение поколений существовало в подполье. Его членов сажали в тюрьму, пытали, в его ряды пытались проникнуть, но оно по-прежнему процветает. И его время может настать». Журнал National Review публикует статью автора книги «Великий джихад» Эндрю Маккарти под заголовком «Надо бояться мусульманского братства». И действительно, движение известно тем, что устраивало политические убийства в самом Египте, и тем, что вдохновило немало радикальных исламских движений в арабском мире. Достаточно сказать, что правая рука Усамы бин Ладена, Айман ас-Завахири, лидер отпочковавшейся от братьев-мусульман террористической организации «Египетский исламский джихад», разогнанный после убийства президента Египта Анвара Садата, коего и сменил Хосни Мубарак. О том, что собой представляет мусульманское братство, официальное название «Общество братьев-мусульман», мы беседуем со специалистом по религиозным движениям Джованни Бенси. Джованни, история мусульманского братства уходит в 1928-29 годы. Что породило тогда эту организацию?
Ну, братья-мусульмане или общество братьев-мусульман – это одна из организаций, которые возникли на сцене вот в мусульманском мире, не только в арабском, в результате падения Турецкой империи, Османской империи. Османская империя была, или Оттаманская империя, была гарантом мусульманского универсализма, так сказать. Находилась в ряду халифатов, который был халифат багдадский, потом дамасский и так далее. А когда пала Турецкая империя, ислам вдруг оказался как будто бы христианство, католичество без Папы Римского. И вот и возникли такие организации, которые выступали за воссоздание всеисламского единства не только в арабском мире, для того, чтобы заменить каким-то образом эту потерю, которую означало вот падение Османской империи. Братья-мусульмане возникли в 1928 году, и их основатель – это учитель из города Исмаилии в Египте, которого звали Хасан аль-Банна. Вот организация оказала сразу большое влияние на аналогичные движения в других мусульманских странах, особенно в Индии, как ни странно, не столько в мусульманском мире, сколько в Индии, где возникла организация «Джамаат-и-Ислами», основателем которой был Абул-Ала Маудуди. И вот эта организация Абул-Ала Маудуди, между прочим, стоит на истоке движения «Талибан» в Афганистане. Что касается братьев-мусульман, можно сказать, что очень скоро они разделились на две группы. Была группа, которая делала упор главным образом на воспитательную работу, на миссионерскую работу в целях восстановления вот мусульманского единства. А это была группа, другая группа, руководителем которой или вдохновителем которой стал Саид Аль-Кутб, который потом был казнен вот египетскими властями, который выступал за насильственные методы в целях захвата власти. Но в конце концов, в результате наличия этих двух течений, умеренного течения, экстремистского течения, возникла и особая организация братьев-мусульман, которые практически разделены на две организации. Есть организация явная, которая выступает в политике и которая имеет определенное количество сторонников, в том числе и в Египте, где попеременно была запрещена, потом ее позволяли, она входила в парламент, не как таковая организация, а скрываясь в других политических организациях и так далее. И экстремистская организация стала все более и более подпольной. Значит, есть явная и тайная организация. И надо сказать, что в возникновении идеологии братьев-мусульман, напомню, это был 28-й год, когда вот в Европе торжествовали режимы, в том числе и в фашистского типа. И вот определенное влияние фашизм оказал тоже на организацию братьев-мусульман. Например, принцип вождизма, так называемый. И вот достаточно посмотреть на их лозунг, вот, который звучал и еще звучит: «Бог – идеал, пророк – вождь, джихад – средство достижения цели, смерть во имя Бога – заветная мечта». И братья-мусульмане считали себя солдатами в ожидании вот этого восстания против коррумпированных новых руководителей мусульманских стран и за воссоздание вот мусульманского единства. Вот герб братьев-мусульман включает изображение Корана, две скрещенные сабли и девиз «Вахидуа» – «Будь готов». Ну, как пионеры, да, «Будь готов».
Я обращусь к книге, которая стала учебником по мусульманскому братству, и так и называется. Она была написана в середине 60-х годов исследователем Ричардом Митчеллом. Читаю. «Самую яркую иллюстрацию военных качеств движения можно найти в использовании концепции джихада. В то время как члены организации часто настаивают на том, что джихад – это вариант итихада и ассоциируется с интеллектуальным усилием, в литературе «Общество братьев-мусульман» джихад описывается как киталь – борьба, которая может привести, если необходимо, и к смерти, и к мученичеству». Цитата. «Джихад – обязанность каждого мусульманина, обязанность, также прочно утвержденная, как и все другие опоры веры. Эти взгляды, которые проповедовал Банна, подкрепляются текстами Корана, традициями и четырьмя учениями закона», приводится в книге фраза из брошюр движения. Но, Джованни, я вас перебила. Вы заговорили о влиянии братьев-мусульман на международные аналогичные движения.
От братьев-мусульман отпочковались другие организации. Я уже сказал о том, как в Индии, в Фарватере, вот братьев-мусульман возникло от Джамата Ислами, Абулала Маудуди. Но вот возникли другие организации. Организация, например, Хамас в Палестине, это тоже происходит от братьев-мусульман. И партия Хизб-ут-Тахрир, партия освобождения, которая распространена каким-то образом в некоторых других арабских странах, но в частности в мусульманских странах СНГ, значит, в Центральной Азии, например, в Узбекистане, в Таджикистане. И вот этот Хизб-ут-Тахрир стоит в близком сотрудничестве с исламским движением Узбекистана, например. Значит, это довольно разветвленная организация. Что касается идеологии, надо сказать, что, конечно, есть вот этот элемент активизма, но только через несколько лет против их основания братья-мусульмане приняли практически в качестве идеологии ваххабизм. Ваххабизм, который является официальным толкованием ислама в Саудовской Аравии. Но там называется по-другому, называется муакидун, значит, сторонники единобожия. И это движение, эта школа, значит, направление в исламе, ваххабизм, выступает под лозунгом салафизма, значит, возвращение к истокам ислама, к временам Мухаммеда, которые были как будто бы чистыми и еще не подвергшимися отрицательным влияниям со стороны Запада, со стороны других вот религий и идеологий.
Джованни, я как раз хотела спросить, ведь сам Хасан аль-Банна изначально был суфи, и его привлекали в основном суфийские ордены. Под воздействием чего произошло это изменение?
Между идеологией современных братьев-мусульман и суфийскими течениями есть большое противоречие, потому что суфизм, который распространен традиционно в Средней Азии, на Северном Кавказе, например, вот суфизм выступает за признание целого ряда новых явлений, вот целого развития в истории ислама. Например, во-первых, подвергся определенному влиянию тоже от христианства, но вот суфизм выступает за признание, например, святых. Так есть святые места, которым поклоняются, ну, знаем, это на Северном Кавказе есть такие, в Средней Азии, в Центральной Азии есть такая традиция. А ваххабизм выступает против этих нововведений, которые называются там беда, значит, именно вот это новшество. И надо сказать, что в идеологии и в практике братьев-мусульман есть попытка приспосабляться к ситуации, которая существует в отдельных мусульманских странах, и поэтому в определенных условиях, при определенных обстоятельствах и элементы суфизма воспринимаются в идеологии братьев-мусульман. Почему Аль-Банна в свое время перешел от суфизма к идеологии, близкую к ваххабизму? Но это объясняется тем, что в идеологию группы, организованной, основанной им, входил и активизм. Активизм, значит, борьба против узурпаторов, значит, против этих новых, например, в Египте, против короля в свое время, вот, который тогда был. Поэтому считалось, что вот идеология не суфистская, значит, идеология, близкая к ваххабизму, такая вот экстремистская идеология, более подходила и лучше подходила для организации, которая хочет заниматься в первую очередь борьбой.
Я еще добавлю, что в шиитском мире параллельно братьям-мусульманам в суннитском мире возникла партия Ад-Дауа.
Да-да, но Ад-Дауа существует, организации, которые называются Ад-Дауа, существуют и в суннитском мире. Но обратим внимание, как раз правильно ты говоришь, что братья-мусульмане – это суннитская организация, у нее нет шиитской ветви. Но Ад-Дауа Ар-Исламия, значит, исламский призыв, значит, исламское миссионерство – это что-то существующее и в суннитском исламе. Например, в Индии, в организации, например, «Джамаат и Таблиг», значит, организация вот миссионерская. Вот поэтому Ад-Дауа, конечно, такая организация существует в шиитском исламе, но такие вот организации с таким названием существуют и в суннитском исламе, потому что Ад-Дауа, значит, призыв к обращению, призыв к миссионерству.
Прерву разговор с Джованни Бенси. Сейчас организация пытается играть именно вот такую миссионерскую роль. Мохаммед Хабиб, бывший заместитель лидера общества братьев-мусульман, в интервью радио «Свобода» довольно резко отреагировал на утверждение, что эта организация создаст в Египте исламскую теократию.
Конечно, нет. Мы хотим демократического правительства, основанного на истинном политическом плюрализме и мирной смене политических элит. Правительство, которое рассматривает людей как источник силы и авторитета. Мы верим в разделение власти между судебной, законодательной и административной ветвями государства.
Но поддерживает ли группа Эль-Барадея как следующего президента страны?
Нет, мы против подобной персонификации вопроса. Должно быть создано переходное правительство, правительство спасения. У нас нет возражений против того, чтобы Эль-Барадея был членом этого правительства. Но, как того требуют демонстранты, до создания подобного правительства президент должен подать в отставку.
Возможно, мусульманское братство понимает, что в одиночку сформировать правительство организации все равно не удастся. Отсюда опора на парламентское решение.
Это тот вопрос, в котором любое правительство должно определяться законодательным органом, избранным в ходе свободных, честных и прозрачных выборов.
Сказал в интервью радио «Свобода» Мохаммед Хабиб, бывший заместитель лидера общества братьев-мусульман. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За спиной братьев-мусульман убийство премьер-министра Египта Махмуда Накраши. В 1948 году полиция арестовала машину с документами братства и списком секретного аппарата организации, то есть ее военного крыла. 32 члена организации были арестованы. Через месяц был убит премьер. А еще через полтора месяца был убит и Аль-Банна. Вернусь к разговору с Джованни Бенси. Почему именно Египет породил такое мощное мусульманское течение?
Отчасти можно сказать случайно, потому что Аль-Банна был как раз египтянином, но Египет был всегда вот страной в арабском мире, которая больше всех находилась впереди в плане культурных течений, культурного интереса и так далее. Поэтому вот эти проблемы, которые возникали и которые возникли после падения Османской империи, в Египте чувствовались особенно сильно, и значит, среди интеллектуалов, среди интеллигенции египетской, вот эти проблемы находили более благоприятную почву для восприятия, чем в других странах. Но настроения, которые легли в основу братьев-мусульман, существовали в других странах мусульманского мира как раз в 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века, когда вот шло, было это стремление каким-то образом воссоздать вот единство мусульманского мира, в частности, единство арабского мира. Напомним, что даже в нерелигиозной области были такие попытки. Помните, когда это было объединение Египта и Сирии, вот Объединенная Арабская Республика, которая потом не просуществовала дальше. И вот попытки объединения Ливии с Тунисом, например, вот были такие истории, конечно, которые ни к чему не привели. Но вот этот элемент, это чувство лишения чего-то в результате падения вот универсальной исламской империи, каковой была, по крайней мере, в принципе, Турецкая империя, оставило вот такую пустоту, которую некоторые интеллектуалы попытались заполнить вот новыми такими учениями, новыми организациями, как вот как раз общество братьев-мусульман.
Вы сказали, что у общества есть политическая составляющая, и организация пыталась играть политическую роль в Египте, в том числе под прикрытием других названий, засылая как бы своих представителей в парламент от имени других партий. Тем не менее, после нескольких удачных и неудачных попыток покушений на жизнь египетских политиков, фактически мусульманское братство было полностью подавлено правящим режимом и уж тем более режимом Мубарака. Сейчас насколько может мусульманское братство, по вашему мнению, играть политическую роль и стать лидирующей политической силой в Египте?
Ну, политическую роль мусульманское братство будет непременно играть. Это считается, что среди египетского населения они вот располагают примерно 20% представительности, по крайней мере 20% египетских мусульман вот готовы как будто бы поддерживать вот братьев мусульман. Но организация сейчас после событий последних десятилетий вот прошлого века, напомним, что к братьям мусульманам примыкали и убийцы вот президента Садата, между прочим, в свое время. Но организация стала более расплывчатой. Сейчас к ней примыкают многие представители средних слоев египетского общества, которые вот довольно далеки от экстремизма и стремятся к созданию в стране новой системы, которая была не только политически более свободной, но и в социальном плане более чувствительной к требованиям более бедных слоев населения. Вот скажем, что братья-мусульмане завоевывают популярность населения не только своей идеологией. Своей идеологией они, конечно, снискают симпатии определенных кругов, но среди населения они организовывают благотворительную деятельность, например, и заменяют поэтому довольно хромающую организацию государственного социального обеспечения. Это, конечно, элемент, который может привлекать даже значительную часть общественного мнения.
Джавани, то же самое было характерно и для организации «Хамас» палестинской, которая пришла к власти на выборах в Газе именно благодаря тому, что у нее была очень мощная социальная разветвленная сеть помощи местному населению. Однако после того, как «Хамас» пришла к власти в Газе, выяснилось, что одно дело быть в оппозиции, другое дело быть у власти и реально оказывать людям помощь и реально налаживать социальную жизнь.
Ну, это несомненно. Вероятно, то же самое будет и с братьями-мусульманами в Египте, если они добьются вот какого-то влияния. Но вот этот социальный элемент, который присутствует в некоторых вот мусульманских экстремистских организациях, этот элемент помощи населению и так далее, это, конечно, фактор, который объясняет, почему определенные слои вот населения этих стран поддерживают эти движения. Значит, это не только идеология или представление о Боге, или о единстве арабского мира, но это такие практические вот элементы, которые создают популярность этих организаций, как вы правильно напомнили, тоже Хамаса вот в секторе Газы, да? Вот этот элемент тоже надо учитывать.
Спасибо. Мы беседовали с Джованни Бенси, специалистом по мусульманским религиозным течениям. Любопытно, что некоторые исследователи Аль-Каиды полагают, что Аз-Завахири стал помощником Бен Ладена не только потому, что членам египетского исламского джихада пришлось убегать из страны после убийства Анвара Садата. Завахири всегда полагал, что надо переносить джихад на весь мир, а египетские организации подобного толка предпочитали решать с помощью террора вопросы, связанные только со своей страной. Еще одно мнение об обществе братьев-мусульман. Директор Ближневосточного центра в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджез. С ним говорил мой коллега Рон Синовец. Чего на самом деле пытается добиться мусульманское братство сейчас?
Мусульманское братство хочет избавиться от Мубарака. Но братство также хочет играть ключевую роль в политическом процессе, в этом нет никаких сомнений. Братство заявило об этом однозначно, но они не готовы править Египтом. Так что вопрос открыт. Хочет ли мусульманское братство захватить власть в стране? И какую роль эта организация будет играть в новом правительстве национального единства? Но давайте не поддаваться страхам, распускаемым правительством Мубарака. Я не хочу сказать, что поведение этой организации не вызывает беспокойства, но я думаю, что братство прошло долгий путь эволюции, показало зрелость, и поэтому, конечно же, хочет играть роль и в египетском правительстве, и в египетском обществе.
Но почему вдруг неожиданно общество братьев-мусульман поддержало фигуру нобелевского лауреата Эль-Барадея?
Эль-Барадей всплыл как главное общественное лицо оппозиции. Эль-Барадей – объединяющая фигура оппозиционных сил, включая и мусульманское братство, и националистов, и людей, склоняющихся к либеральным взглядам. Как я понимаю, он представляется также приемлемым лидером и для военных. Вопрос только в том, пойдут ли военные на переговоры с Эль-Барадеем. Согласится ли Эль-Барадей принять участие в переходном правительстве под руководством Омара Сулеймана? Во всем этом больше вопросов, чем ответов. Думаю, лучше подождать, когда осядет пыль баррикад. Часов через 48.
Директор Ближневосточного центра в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджез. Мы вернемся к теме политических сил в Египте в ближайших выпусках программы.